Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анастасия Медведева. Мы сегодня говорим о потребной и непотребной лексике в Библии, иначе говоря, о том, почему в Библии и в еврейском тексте, и в переводах Библии появляются ругательства. То есть слова, которые мы стараемся в нашей жизни не употреблять, но все равно иногда бывает, потому что, как нам объяснили наши гости, такова уж природа экспрессивности человека. Иногда ему хочется заместить какое-то физическое действие произнесением какого-нибудь крепкого словца, да, которое иногда действует. Да, вот. Останавливает кого-то, может быть, а может быть, наоборот, к чему-то побуждает, да, вот, но речь идет о Ветхом Завете, а в Новом Завете есть эта проблема, или вот это вот такой язык напоенный плотью и кровью, который свойственен именно ветхозаветной лексике?
Ну, я так скажу, проблема есть.
Проблемы есть.
Да, в Новом Завете все-таки побольше запретов на ругательство. Mm-hmm. Если в Ветхом Завете мы видим, в общем-то, только запрет на злословие отца и мать и матери, которые фактически дважды воспроизводятся во Второзаконии и в книге Левит, что тот, кто злословит отца и мать, тот должен быть предан смерти. Но я обращу внимание, что здесь речь идет не о запрете мата как такового, потому что здесь речь идет не о оскорблении чужих родителей, чужого рода, а об оскорблении своих собственных. Нельзя злословить своих родителей, ну, потому что это асоциальное поведение. Значит, твоя кровь на тебе самом, ты сам виноват в своей смерти, если ты не благодаришь тех, кто дал тебе жизнь. Да? И, в общем-то, на этом все. Есть запрет на произношение, на произнесение имени Бога в суе, но это какие-то уже очень-очень натянутые. То есть, строго говоря, в Ветхом Завете такого уж прямого запрета на злословие нет. А в Новом Завете есть неоднократный запрет на злословие в Нагорной проповеди. Значит, помните, да, что кто скажет ближнему своему «пустой человек», тот подлежит суду, а кто скажет «безумный», тот подлежит гиене. Суровое такое наказание. Неоднократно у апостолов, что нельзя говорить, злоречить, там, послание к Ефесянам дважды, к Колоссянам, у Иакова, что нельзя произносить какие-то вот скверные вещи. Но при этом присутствуют ругательства, причем присутствуют они не только у самих апостолов, они присутствуют прямо в Евангелии и прямо у таких вот ключевых персонажей, как у предтечи и у самого Христа. Самое, наверное, популярное евангельское ругательство, которое эксплуатируют в этой теме в хвост и в гриву, это выражение «порождение ехидниновое». Вот это можно подумать, что это мат, потому что здесь вы порождение ехидны – это змея, да? Вот. Вы детёныш из змеиной отродья, да? Это, в общем-то, оскорбление рода. Но все не так просто. Это выражение использует и предтеча, это использует и Христос, и это, в общем-то, никак, ничем другим, как бранной лексикой, назвать нельзя. Но все немножко интереснее. Вообще, с каким архаичным бестиарием все интересно. Представление о том, как себя вели змеи, как они рождали, оно бывает очень неочевидным для современного читателя. Вот, было такое устойчивое представление, оно у многих комментаторов, даже отеческих, воспроизводится, что вот у ехидны детеныши рождаются, прогрызая ее собственное чрево. Поэтому выражение «порождение ехидного» означает, что вы не можете даже родиться на свет, не уничтожив свой собственный тех, кто вас родил. Да? То есть там, если критика идет фарисеев, то имеется в виду, вы уничтожаете закон, который вас произвел. То есть это все-таки в этом смысле, если мы вот так понимаем это выражение, то это не мат.
А вот ехидный человек – это отсюда? Когда мы говорим, ну, какой-то ехидный.
Я думаю, что да, и я думаю, что это еще один пример библеизма в нашем языке, которого мы не замечаем. У нас масса
и
слов.
Не считаем это слово ругательством, да, то есть это скорее такая вот оценка.
Ну, ехидна в современном-то представлении, это совсем не змея и не совсем не злобное животное, поэтому тут уж как-то ей тоже не повезло, что у нас такие ассоциации. Вообще довольно много слов библейского языка, которые не ругательные совсем, а мы их не замечаем и думаем, что это наши как бы органичные слова библеизма. Слово «злободневный», слово «целомудрие», да, это, собственно, библеизм уже. А, вот, еще замечательное ругательство евангельское самого Христа в Луки, кажется, когда ему говорят, что вот Ирод ищет его души, он говорит, скажите этой лисице Ироду. Вот лисица, назвать человека лисицей, это, в общем-то, и для греческой культуры, для нашей, и, видимо, для евангельской, означает одно и то же. Это какой-то коварный, хитрый человек. Вообще назвать человека животным, это, ну, уже понизить
да,
его статус.
Понизить, да, понизить, конечно.
А, вот, и, значит, Христос, тот же самый Христос, который произносит, что нельзя называть человека пустым, нельзя называть человека безумным, называет Ирода лисицей. Некоторые, правда, пытаются это как-то смягчить и говорить, может быть, он имел в виду, что у Ирода рыжие волосы, и вот здесь не имеется в виду коварство Ирода, но если знать, кто такой Ирод, то, конечно, охотнее верится, что имеется в виду его коварство.
Ну, что ж, ему Ирода хвалить было, что ли? Вроде как не за что было особенно.
Ну, вот такой пример, по крайней мере, у нас есть, новозаветный.
Угу. То есть все-таки и там мы можем найти вот эти
ну,
примеры.
Ну, знаете, если искать, как говорят, Библию, если долго мучить, она выдаст все, что захочешь, да?
Ну, Сковорода говорил о том, что Библия – это символический мир, что есть мир внешний, есть мир внутренний, а есть Библия – это мир символов. И вот эти зверики, сокровища вечности везущие, да, в возиках. А так он себе представлял Библию, которую он называл еще икона алкивиадская. Ну, вот, то есть сравнивал ее с селенами, о которых рассказывает Алкивиад у Платона в Пире. Селены – маленькие такие некрасивые статуэтки, которые содержат в себе драгоценную жемчужину. То есть ужасные снаружи, прекрасные внутри. Ну, вот. И вот образ Библии у Григория Савича Сковороды, один из образов Библии, это как раз икона алкивиадская. То есть сама по себе Библия – это некий ковчег, в котором таится много скрытых смыслов. Надо эти смыслы уметь выявить, раскрыть, да, правильно интерпретировать, правильно их понять. Вот тогда, может быть, и то, что мы воспринимаем как человеческое, слишком человеческое, окажется божественным, да?
Может, но я все-таки думаю, коль скоро мы говорим о лексике, коль скоро мы говорим о переводах, а не о каких-то высших смыслах, то здесь мы все-таки узнаем и людей, узнаем самих себя, узнаем своих предков. Мне кажется, что вот если относиться к этой теме без ёрничания такого спокойно, то можно видеть ее как-то более, что ли, просто. Вот, ну, это интересно. Посмотрите, это такие же люди, которым вот хочется здесь сбавить экспрессию, здесь добавить, здесь противопоставить, а здесь не заметить. Мне кажется, что вот этот навык видения языка писания, в том числе и обычного, да, пользовательского, читательского, ну, он, как минимум, приучает нас вот к какому-то живому отношению к тексту. Похожая тема, которую я тоже зацепила, вот сравнивая переводы, например, функция междометий. Да? Вот что значит междометия славянские, в каких смыслах ахают и охают, в каких ситуациях произносят какие вот восклицания библейские герои. И это очень очевидная, не банальная вещь. Мне кажется, что вот говорить о сакральных смыслах ругательств в каком-то смысле это много чести делать ругательством. Так же, как вот если мы стали бы выуживать из каждого слова какой-то вот высший божественный смысл. Я бы тут немножко сбавила вот этот пафос. по крайней мере, на таком уровне разговора, который не предполагает богословия, который предполагает вот чтение с интересом. Но это же интересно увидеть, что есть какие-то слова в нашей лексике, которые, оказывается, восходят к Священному Писанию и, оказывается, не значили там чего-то бранного.
Мне рассказывали такую интересную историю, что кто-то из наших выдающихся ученых в Оксфорде принимал мантию почетного профессора, а он должен произнести клятву. Вот, и клятву каждый может произнести на своем родном языке. Его спросили, какой у него родной язык. А он вырос где-то, по-моему, в Вологде, и он ответил, что его родной язык феня. Там не поняли, что это за язык, но ему дали текст и сказали, вот вы можете перевести этот текст на свой родной язык и произнести его на родном языке. И что он собственно говоря, сделал, да, произнес. Но потом, когда другой номинант, тоже какой-то другой великий ученый, по его наущению сказал, что его родной язык феня, в Оксфорде ему ответили, знаете что, мы тут уже разобрались с вашим этим языком, мы все поняли, вот, про что это, да, поэтому давайте уж вы произносите на русском языке эту клятву, да, вот, то есть человек может, да, в силу определенной среды, воспитания, культуры, разговаривать вот на этой самой фене, то есть на языке, как говорится, блатном, на языке воров, да? Но, наверное, все-таки здесь другая мысль приходит на ум, что вот когда мы слышим ветхозаветные премии по церковнославянски, и вообще слышим службу на церковнославянском языке, нам представляется, что это высокий штиль, что это язык, на котором не ругаются, на котором разговаривают с Богом, что этот язык целиком от начала до конца священный, сакральный. Ну вот вы показываете другие примеры, из которых следует, что это не просто исключительно сакральный язык, а это язык, который иногда даже усиливает какие-то смыслы вот, библейских ругательств и вносит туда свой неподражаемый национальный колорит, скажем так.
Вот, Алексей Павлович, когда вы заговорили про эти языковые спекуляции, которых, конечно, масса не только в научной среде, но и в юридической даже практике, я припомнила вот еще что. Ведь вы наверняка знаете, что сам язык Нового Завета, так называемый кайне, это такой плохой греческий, разговорный греческий. И что для христиан ранних был такой существенный элемент критики со стороны просвещенных греков, то у вас даже священное писание написано на каком-то таком второсортном греческом
языке. Да, ну, да. Это я помню хорошо, потому что когда мы учили в свое время, нам говорили, что ни в коем случае нельзя греческий учить по кайне. Нельзя греческий учить по Евангелию.
Да, там, конечно,
греческий надо учить по Платону.
Вот, по в большинстве каким-то случаев, конечно, речь идет о таких вот, скорее, ошибках, погрешностях, чем вот именно плохой лексике, да, ненормативной, в большинстве случаев. Но принцип тот же. Язык такой себе, да, то есть язык второсортный, а смыслы самые возвышенные. Вот я думаю, в отношении с бранной лексикой и вообще с бранью, да, которая не обязательно лексикой выражается, можно ведь унизить человека и вот без, без вот этих лёстких слов. Я думаю, что здесь нужно тоже вот, вот так же мыслить, да, нужно мыслить о том, что язык здесь исполняет служебную роль, вторичную. Иначе были бы невозможны переводы. Иначе мы были бы заложники вот, буквы Писания, как, и делали бы перевод смыслов, как делают переводы Корана. Да? То есть вот эта простота в отношении к языку, она нам позволяет отделять мухи от котлет, если это, возможно, такое выражение.
Да, но все-таки не следует, наверное, повествование. Вот я помню лекции Сергея Сергеевича Аверинцева о языке Евангелия, где он сопоставлял этот язык с биографиями, с античными биографиями, с теми же сравнительными жизнеописаниями Плутарха. и показывал, что это принципиально другой язык не только по богатству или скудости лексики, но если Плутарх, описывая какого-нибудь правителя или Цицерона, да, использует очень много эпитетов, да, и говорит о том, что этот человек величайший, исключительный, выдающийся, то мы абсолютно не находим этого в Евангелии. То есть это как бы такой нейтральный язык, где очень мало, где практически отсутствует восхваление. Даже восхваление, казалось бы, Господа, да, то есть явившегося в человеке Бога. Вот, он совершенно не похож на античного героя, на античного мудреца. Вот.
Вы знаете, я тут не буду, конечно, спорить с Аверинцевым, но мне кажется, дело не только в лексике, не только в языке, дело еще и в жанре. Жанр Евангелия — это все-таки не жанр биографии.
Не биография,
да,
конечно.
Оно и называется, да, благовестие.
Да, именно.
Это вот такая, наверное, важная мысль, потому что гимны, в принципе, в апостольском корпусе есть.
То есть, песни, когда мы видим книгу «Жизнь замечательных людей», да,
вот, Иисус
Христос,
да, это, мне кажется,
немножко не о том.
Спекуляция немножко,
да,
какая-то.
Немножко не о том,
да, да,
не,
вот это тоже нельзя выпускать из внимания. Вообще работа с текстом, она очень многоуровневая, комплексная. Лексика здесь же, синтаксис здесь же, стилистика здесь же, жанровый анализ здесь же. Библейская литература ведения — это, ну, феерически сложная, феерически красивая, интересная, восхитительная вещь, которая у нас, к сожалению, развита слабо. Есть фактически один учебник, и тот переводной. И если мы хотим этим заниматься, мы берем обычное литературоведение классическое, пытаемся как-то применить его к текстам библейским, которые по времени своего происхождения, по самому факту, что они переводные, они работают и устроены иначе. Да? То есть вот здесь такое поле, где, в общем-то, я, кстати, слушателей, наверное, позову, всех, кто чувствует в себе силы, интерес, желание вот, заниматься библейским литературоведением, потому что здесь непаханное поле задачи. И для рефлексии текста Священного Писания, который в нашей культуре прорастает, и мы его не слышим. И для рефлексии над, собственно, языком церковнославянским, о котором, в общем-то, есть дискуссия, да, о переводе богослужения, о вообще месте, роли, значении этого языка. Да, и, в принципе, для развития мышления, потому что всякий раз, когда мы работаем с каким-то текстом, мы с ним растем, мы видим там очень много нового.
Ну, это позиция, которую, наверное, кто-то может и оспорить, потому что зачем мыслить, зачем рефлексировать? Вот тебе дан текст, ты даже не обязательно должен понимать, о чем в этом тексте написано. Вот читай, да?
Но. Но я тогда таким людям предложу продолжить эту мысль до конца. Действительно, была такая культура начетничества, которая до сих пор поддерживается у староверов. Ничего неплохого нет. Читай, да, и я сама в какой-то мере к ней причастна, потому что я читаю за богослужением тексты регулярно с 96-го года. Многие церковнославянские тексты знаю наизусть. Но смотрите, читай все, да, читай тогда и ту же самую Елизаветинскую Библию. Читай, например, великолепнейшие, гениальнейшие средневековые славянские рукописи, не рукописи, да, значит, памятники. И там такой язык, что волосы зашевелятся. Так может какой-то славянский златоуст припечатать какого-то рядового пользователя, что нам покажется, что мы еще очень даже деликатно выражаемся.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наши сегодняшние гости – преподаватель Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Анастасия Медведева. Мы говорим сегодня о потребном и непотребном в языке Библии, о библейских ругательствах. Такая вот у нас необычная тема. Не для того, наверное, чтобы наши радиослушатели стали ругаться и поняли, какие ругательства можно употреблять, какие нельзя, для того, чтобы мы вообще разобрались в этом феномене такой словесной брани, Ведь есть даже, насколько я помню, и творение отцов, вот «Невидимая брань» Никодима Святогорца, да, где именно этим словом обозначается наша борьба с нечистой силой. Да,
вот. Да, но мне кажется, там все-таки другое значение этого же корня, да, не брань в значении ругательства, да, вот о чем мы говорили в начале нашей беседы, а брань в значении, ну, столкновения, войны. Да, мне кажется,
а это здесь... не одно и то же слово?
А, ну вот тут как...
Так же, как в полемике, полемос по-гречески. Это война, но это и полемика, это словесное состязание.
Изначально слово, конечно, одно, но теперь мы их разводим все-таки. Да? Вот то слово, которое мы произносим, мы можем остановиться, и те действия, которые последуют за ним, если мы не остановимся, да, то, с чего мы начали.
Бранное слово и бранное поле.
Да,
где-то
конечно.
Это слова близкие, хотя можно их рассматривать и как омонимы, да? Но в то же время в них есть, наверное, общий корень, общее происхождение, связанное вот с этим использованием слова, как выражаются субститута оружия, да? То есть как того, что заменяет оружие и позволяет нам вести брань, вести борьбу
полемику.
С супостатом.
Именно так. Вот. И вы чувствуете, какая сила, какое преимущество на нашей стороне, если у нас слово «Бог», да? Если с нами Бог, то кто на нас, кто против нас? Я думаю, как минимум из этих соображений христианин должен, конечно, очень осознанно к словам относиться. И коль скоро я уже говорю о брани, о ругани словесной, то мне кажется, тут вот важно все время держать в уме, вот когда мы думаем над словами, что они означают, что мы хотим им передать, для чего мы их используем, тогда мы с неизбежностью к ним относимся, с каким-то благоговением. И даже если в такой ситуации произносится какое-то бранное слово, оно не звучит как ссор, как ругань. Вот я недавно столкнулась с ситуацией, в красивейшем месте, возле храма Покрова на Нерли, на этой самой Нерли, пляж, жара, заполненный людьми, и все эти люди матерятся. Всех возрастов, дети, взрослые, подростки, даже люди такого преклонного возраста, все они непрестанно матерятся. То есть из них ругательства льются просто как...
Клуб какой-то по интересам там.
Может быть, это так резонансно для меня прозвучало из-за того, что вот контраст был с местом и с людьми. Может быть, я просто очень долго не вылезала из своего какого-то такого библейского мира и забыла вообще, как люди разговаривают, но я прям слышала, что все непрестанно произносят какие-то непристойные слова, что люди просто не слышат о том, что не слышат сами себя.
Это они не ругаются, это они разговаривают.
Да, они так разговаривают. Вот это вот боль, да? То есть эти слова даже они не производят такого же эффекта. Да, как если бы вот человек говорил ровно, а потом как вернул, и прям мы слышим экспрессию от этого выражения.
Есть вещи, которые действительно трудно объяснить. Вот были такие имажинисты, да? Сергей Есенин к ним относился. Ну, известная же история, она описана в романе Мариенгофа, как они отправились на стенах Страстного монастыря, уже закрытого, писать нецензурные стишки. Вот. Ну, то есть вот у меня с трудом в сознании это укладывается. Да? Великий поэт земли русской, поэт, который вырос в православной среде, да, его крестили, мать православная. Ну, как можно непристойности писать на стенах монастыря, даже закрытого?
Я думаю, что это как раз можно объяснить, как... Ведь он же делал это не несознательно, не бессознательно, да? То есть это можно расценивать как провокацию, можно как жест «мне все дозволено». А у меня вот особая боль за то, когда слова вот выхолащиваются, когда их говорят, что священные слова... когда слишком уж сусалят их и вообще не слышат, что означает слово «благоговение», что означает слово «праздник». У нас каждый день праздник, и мы уже не ощущаем, что это такое. Вот так же и с противоположным значением. Когда их много, и они сыплются как ссор, они теряют свой вес. И вот это, мне кажется, действительно какое-то, ну, нечестное отношение к слову.
Отец Сергий Булгаков в диалогах «На перу богов», написанных в 18 году, отмечает даже такой термин «порнографическое имяславие». То есть вот то, что слышно на улицах революционной Москвы, куда выплеснулась вот эта революционная гопота, которая стала материться без разбора, да, причем и прежде всего материться в адрес святого. Вот, ну, наверное, это термин такой страшноватый немножко. То есть это некая противоположность святости имени Божьего, да, которое человек должен употреблять и употребляет в молитве.
Вот. Да, но ведь язык революционный, он не только своей бранливостью, mm-hmm. он, в принципе, отличается очень от вот, языка такого, условно, классического, да, и вот этими аббревиатурами тяжеловесными, mm-hmm. и вот этой mm-hmm. вот рубленностью лозунгов, которую вот Маяковский воспел. Вот это вообще стресс, мне кажется, для людей, вот так перестроить лексику, так перестроить систему языковую.
Ну, прежде всего, это очень искусственный язык, потому что он создается из множества влияний, из плохо переведенных немецких, польских слов, действительно, аббревиаций, каких-то новых названий, викжелей там всяких, которые обозначают то, что возникает, какие-то фирмы, какие-то партии политические, какие-то грибы-однодневки. Поэтому ох, это не русский язык, но на самом деле, что страшно, этим языком, смешанным из канцеляризма и ругательств, мы до сих пор разговариваем.
Да,
нас
да.
к этому приобщили. Вот, в том,
у нас
опыте
очень
революции.
Миксованный, очень сложный mm-hmm. язык. Там есть и какие-то наследия церковно-славянизма, есть и какие советские какие-то корни. Все это безумно интересно. Я бы, наверное, резюмировала вот чем. Хорошо, когда за словом стоит мысль. Это нормально и правильно думать, и прежде чем говорить. Но вот чтобы за словом стояло дело, да, чтобы слово влекло за собой следующее же, это не всегда хорошо. Есть какая-то вот... Для того у нас и есть эта речевая такая колея,
в которой... Но это, наверное, и есть потеря чувства языка, потеря силы языка, когда, например... Человек, как ни в чем не бывало, проклинает другого человека, думая, что это просто обычная речевая формула.
Или вовсе не думая.
Или не думая.
По инерции.
Но ведь за этим стоит, может стоять действительно страшное дело, которое может вести и к потере здоровья, и к потере жизни, да, того человека, на которого мы обрушиваем вот эти ругательства или проклятия. Поэтому то, что язык-то ведь действительно имеет какие-то священные корни, и то, что каждое слово в этом языке, высокое, низкое, хорошее, плохое, оно стоит на своем месте в иерархии бытия, и за ним есть...
Конечно, словом вообще творится мир, да. В общем, одним словом я завес
слова. Ну вот я еще о чем подумал тоже в конце. Мы вспомнили здесь невидимую брань. Да? Ведь что такое невидимая брань? Война с полчищем вот, нечистой силы. Это молитва. И молитва, она
словесна.
Чиста от ругательств, от междометий. Можно ругаться, можно поносить, а можно собраться внутри себя, прочитать Иисусову молитву, и может уже после этого и ругаться, расхочется. Лишний раз, во всяком
случае.
Дай Бог,
чтобы так и было.
Вот. Я благодарю нашу сегодняшнюю гостью, Анастасию Медведеву, за эту очень сложную, непростую, но важную тему относительно того, каков язык священных текстов, священного писания, и на каком языке мы с вами разговариваем, как они соотносятся. Я надеюсь, до новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.